Приветствую всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Алексей Осин. Леш, привет. Обсуждаем новости со всего мира, из разных стран. И вот сейчас у нас интернациональная команда ученых из Великобритании, Польши и Швеции. Эта команда разрабатывает новый метод противораковой фотоиммунной терапии, который может стать альтернативным вариантом существующим методом лечения онкологических заболеваний. По крайней мере, об этом написала газета The Guardian. Исследовательская команда включает в себя специалистов в области физики, нейрохирургии, биологии, иммунологии. Вот эта команда успешно протестировала препарат, ну, разумеется, на мышах. Суть данного метода диагностики лечения рака заключается во введении в организм пациента специального соединения, которое заставляет раковые клетки светиться в темноте, помогая хирургам удалять больше опухолей, чем при других методах терапии. Отмечается также, что фотоиммунотерапия также позволяет находить и уничтожать с помощью инфракрасного излучения раковые клетки даже крошечных размеров. И вот в случае успешного прохождения испытаний этот тип терапии станет пятым по счету способом борьбы с раком наравне с хирургией, химиотерапией, лучевой терапией и иммунотерапией. Ну, по крайней мере, обо всем этом пишет газета Guardian. Насколько этот метод может встать в число тех, которые я перечислил? Ну, давай спросим у нашего эксперта. У нас на связи доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника Александр Сериков. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле очень интересная публикация. Это доклиническое исследование, опубликованное в Guardian, ученых, да, Великобритании, Польши и Швеции. Смысл его в чем? Сейчас, так скажем, онкология держится в основном на трех китах. Это хирургия, это лучевая терапия и лекарственная терапия. А вот лекарственную терапию разбивают на химиотерапию, иммунотерапию. И вот сейчас, так скажем, начали доклинические исследования на лабораторных мышах метода фотоиммунотерапии. В чем же его основной смысл? Смысл его в следующем, что терапия, вот данная иммунотерапия сочетает в себе специальный флуоресцентный краситель с соединением, нацеленный на злокачественную опухоль, в частности, на одну из самых злых опухолей головного мозга — глиобластому, эффективность лечения которой на сегодняшний день мы не можем сказать успешной. И вот в этом новом лечении используются синтетические молекулы, называемые авторами афетилами. Это крошечные белки, разработанные в лаборатории для связывания с определенной мишенью с высокой точностью. В данном случае, в конкретном исследовании, с так называемым рецептором эпидермального фактора роста, который часто мутирует во многих случаях и глиобластомы, и других опухолей, и животных, и человека. Данные афетила ученые соединили с флуоресцентной меткой молекулы и вводили лабораторным мышам перед операцией. При лазерном излучении данный краситель светился, визуально выделяя микроскопические области опухоли в головном мозге для нейрохирургов. Затем исследователи лазер переключали на ближний инфракрасный свет, который вызывал противоопухолевую активность, убивая оставшиеся клетки после основной операции. Это на самом деле инновационная терапия, заставляет опухолевые клетки, во-первых, светиться в темноте, помогая хирургам удалять больше опухолевой ткани по сравнению с существующими методами обычного хирургического удаления, а затем убивает оставшиеся клетки в течение нескольких минут после завершения операции. В настоящее время те же самые исследователи проводят новое лечение и на модели другой опухоли — нейробластомы, которая очень часто встречается у детей. А также думают, что это лечение может быть успешным для других опухолей, в частности, головы и шеи. Но вот таким образом фотоиммунотерапия может реально помочь нацелиться на опухолевые клетки, которые не могут быть удалены визуально во время операции, их просто не видно. А в таком свете они светятся, их видно, их можно распознать, удалить во время основной операции или изменить длину лазера и уничтожить их лазером. Но пока еще существуют технические проблемы у авторов исследования, которые необходимо преодолеть, так как необходим полный охват всех частей опухоли ближним инфракрасным светом. Но эти проблемы авторы в ближайшее время готовы разрешить.
А скажите, пожалуйста, сейчас как врачи видят опухоль? Ну, с помощью
сейчас
чего?
Сейчас это визуальные, под нейронавигацией, нейрохирурги заходят уже, так скажем, на мишень головной мозг, делают трепанацию черепа и визуально удаляют опухоль. Но не застрахован никто, что, так скажем, по краю резекции опухоли, по ту сторону баррикады остались опухолевые клетки. И очень часто мы видим рецидив глиобластомы, и всем известно очень много случаев наших известных артистов, которые заболели этим злокачественным заболеванием и, к сожалению, скончались.
Жанна Фриске, например, да, насколько я помню,
и
да?
И мы не можем четко распознать, так скажем, оставшиеся опухолевые клетки и не можем нормально профилактировать рецидив этого заболевания. Но данную методику можно применить не только на этом образце опухоли, но и на других. Здесь важен сам принцип.
Александр Павлович, а вот успешно проведены испытания на мышах. А как вам кажется, сколько должно пройти времени для того, чтобы эта технология была принята, ее стали использовать врачи для того, чтобы лечить людей?
На людях проводятся многоцентровые рандомизированные исследования в онкологии. И это может занимать годы. Чаще всего в последнее время быстрее всех внедрялись препараты для лечения ВИЧ, а сейчас для коронавирусной инфекции. Но на примере онкологических препаратов это могло занимать и 9, и 12 лет. Три фазы клинических испытаний, регистрация компании, она называется Food Drug Administration, американской компании по регистрации продуктов питания и лекарственных средств, и потом внедрение в практику. Это может занимать годы.
Извините, а я правильно понимаю, если возвращаться к методу, что сейчас доктор больше акцентируется на собственное зрение, то есть фактически визуально определяет опухоль. А если применять этот метод, то вот эти мельчайшие клетки уже будут, можно с помощью приборов каким-то образом определять и уничтожать.
Да, они подсвечиваются, хирург во время основной операции удаляет по максимуму объем, не затрагивая здоровые ткани. Но если переводится, вот так скажем, уже на ближний инфракрасный свет, то уже благодаря лазеру и накоплению флуоресцентного красителя в опухолевой ткани эти клетки, назовем так, они их разрывают, они уничтожаются. Это точное таргетное, таржет по-английски мишень воздействия, не затрагивающее здоровые ткани головного мозга. У нас нет, так скажем, лишних тканей головного мозга. Каждый миллиметр у нас отвечает за какую-то функцию. И очень важно прооперировать так, чтобы удалить опухоль и не затронуть здоровые ткани, чтобы минимизировать неврологический дефицит после таких операций.
Вот у меня в связи с этим вопрос, Александр Павлович. А не получится ли так, что вот этот вот препарат подсветит не только больные клетки, но и здоровые клетки? Или клетки, которые, может быть, они не здоровы, но заражены чем-то другим. И, в общем, и таким образом будет удалено не то, что должно быть удалено. Вот так не получится?
Да, секрет этой терапии в том, что здесь на флуоресцентный краситель подвешивается определенный белок, который тропен, то есть имеет сродство к определенной мутации в опухолевой ткани. На базе этого исследования исследователи применили тропность к рецептору эпидермального фактора роста, который часто мутирует и при глиобластоме, и при раке легкого, и при других злокачественных образованиях. То есть здесь речь идет о том, что белок принесет этот флуоресцентный краситель именно в опухолевую клетку и не затронет здоровую, потому что здоровой клетки мутации конкретного гена не будет.
Скажите, пожалуйста, я еще прочел, что вот это воздействие инфракрасное, по-моему, если я правильно понял, ну, вы меня поправите, вызывает некий иммунный ответ и позволяет клеткам здоровым каким-то образом переориентироваться и начать бороться с раковыми, соответственно. Так ли это или нет?
Совершенно точно так. Смысл в чем? Любая злокачественная опухоль – это мутация. И если уже возникла мутация и рост опухолевой ткани, это говорит о том, что уже произошел дефект собственной иммунной противоопухолевой защиты. Свои клетки, свои лимфоциты, Т-лимфоциты-киллеры, убийцы или лимфоцитотоксические клетки, Т-лимфоциты, не видят опухолевую ткань. Им как бы закрыты глаза. А вот когда опухолевой ткани становится меньше, эта опухолевая ткань не выбрасывает определенные белки, PDL они называются. Лимфоциты снова видят опухолевую ткань и распознают ее и уничтожают. Они в организме нужны нам именно не только для уничтожения опухолевых клеток, так называемые Т-лимфоцит, а для уничтожения всего чужого, распознавания всего чужого, и вирусов, и бактерий, и грибов, и атипичных клеток, читаем опухолевые. Вот здесь уже снова восстанавливается иммунная защита организма, и Т-лимфоциты снова обнаруживают опухолевую ткань, единичную, оставшуюся, и ее уничтожают.
Вот смотрите, какая ситуация. Я убежден, что многие пациенты, особенно понимающие, что диагноз их фактически летальный, да, они были бы готовы попробовать некий новый метод. Вы говорили о больших сроках 9-12 лет. И вот сейчас люди, например, говорят, да бог с ним, какая разница, если исход один. Давайте на мне попробуем вот этот вот новый метод, тем более, что звучит очень многообещающим. Как вы к этому относитесь? Я понимаю, что это этический вопрос, а не медицинский.
Но, к сожалению, на сегодняшний день правила надлежащей клинической практики это не разрешают. Сначала должны пройти доклинические исследования, а потом уже первая, вторая, третья фаза клинических испытаний на людях. Обязательно испытуемый пациент подписывает информированное добровольное согласие и начинает принимать участие в исследовании. Но вот ученые в данный момент должны удостовериться, что реально у большинства лабораторных животных, в частности мышей, достигается один и тот же противоопухолевый эффект. И только после этого уже от этих низших млекопитающих ученые могут перейти на клиническое испытание у человека.
Остается только пожелать удачи, успехов ученым. Дай бог, все получится. Дай бог, на вот проработку всего этого метода потребуется не 12 лет, а гораздо меньше. И это спасет человеческие жизни, ведь это самое-самое главное.
Вот парадокс. Эвтаназию для раковых больных в некоторых странах разрешают. А дать человеку хотя бы призрачный шанс, нет, надо 10 стадий испытаний на мышах, там еще на ком-то. Вот как это объяснить?
Ну, да, без ответа этот вопрос останется. Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника Александр Сериков был у нас на связи.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
За японских школьников я предлагаю сейчас порадоваться, потому что я не знал, но там происходило нечто невообразимое с точки зрения школьников русских. Там дети в школах ели в тишине. Из-за пандемии коронавируса им не разрешали во время обеда поболтать с одноклассниками. Вот, но сейчас, после 2 лет вот этих вот молчаливых обедов, ограничения эти стали снимать, и дети снова могут говорить.
А ты плакатик не помнишь, когда я ем? Я глух и нем. Который, правда, никто не соблюдал, конечно.
Да, я помню этот плакатик. Вот есть как японское слово «макусёку». «Макусёку», которое означает «молчаливое питание», и которое вот как раз равно по значению нашему выражению. И вот на протяжении всей пандемии в классах начальных и средних школ раздавался только звук столовых приборов. В некоторых случаях включали музыкальное сопровождение, но дети при этом молчали, и вот все это объяснялось усилиями по распространению, по предотвращению, точнее, распространения коронавируса. Во многих школах детям даже запрещали есть лицом друг к другу, они воздерживались от разговоров с одноклассниками, вот, должны были соблюдать это самое макусеку. Но вот теперь количество коронавируса, случаев коронавируса падает, ограничения снимают, но что удивительно, рады этому далеко не все, по крайней мере, далеко не все родители. Они говорят, куда снимать ограничения, зачем? Мои дети не чувствуют себя одинокими, они приходят в семью, и все хорошо. Пусть едят молча, но пусть они будут здоровыми. В общем, мнение в Японии разделилось, тем не менее, снимают все больше и больше префектуры ограничения, ну и, по всей видимости, тенденция будет продолжаться. У нас на связи японист Михаил Мозжечков. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Михаил, ну вот действительно все так строго в школах. И как вообще это соблюдалось? Разговаривают, не разговаривают дети? Я просто вспоминаю нашу столовую. Ну вот этот гул, сколько ты не кричи, сколько ты не бей кулаком по столу.
Минутку помолчат,
и то будут шептаться. А потом все перейдет обратно на крики, на смех и так далее. В Японии другой менталитет?
В Японии, скажем так, тут работают два момента. Во-первых, тут, как говорится, даже во время ковида не было такого ужаса, когда там полицейские бегали за людьми и пытались заставить их надеть маски, оштрафовать на 100 евро. То есть мы это, вот этот маразм пережили, то есть у нас ни разу этого не было. А вот, с другой стороны, как говорится, если японцам говорят, что это правило, как говорится, ру-ру, как говорят японцы, да, они его пытаются просто, как говорится, воплощать и не задают никаких вопросов. В начале ковида я вот тогда удивился, был тоже прикольный момент, когда кто-то зашел в метро без маски и какой-то жуткий дед дернул за стоп-кран и сказал, вот тут человек без маски сидит, вот. Давайте поезд остановим, мы его выведем там. Вот, такое тоже было, но это было уже 2 года назад. Сейчас я скажу так, что и в обычной жизни, во-первых, у нас нет запрета, то есть у меня, как говорится, маска всегда надета где-то на подбородке на случай, если я встречу идиотов. Вот, поэтому японцы в этом плане, они как бы все равно соблюдают, то есть в поезде мы надеваем. Но выйдя из поезда, для меня, допустим, когда люди на расстоянии 20 метров друг от друга гуляют в парке и надевают маску, мне кажется, это маразмом, честно говоря. Я пока вот с этим не могу смириться.
А вот по поводу маразмов. Правда, что там заставляли носить маски детей даже во время уроков физкультуры? И все это вызвало волну тепловых ударов среди детей. Сейчас все это отменяют. Я просто вспоминаю вот начало эпидемии коронавируса, и тогда все сидели по домам, но я утром рано, пока все спят, действительно выходил на пробежку рядом с домом стадион. И я не мог себе представить, что я сейчас одену маску, но мне просто станет элементарно плохо. Там детей на уроках физкультуры заставляли ходить в масках?
Так и есть. Вот это, кстати, очень плохой момент. И вот почему я говорю, я сегодня тоже, следя за японской прессой, меня поразило, когда там бойцы вооруженных сил Японии, готовящиеся с битвой с Россией на Хоккайдо, чтобы отразить страшных русских, они там на построении, на тренировках тоже все в масках. Я не представляю, как люди в армии бегают в масках. Но они бегают, и что-то с этим надо делать. Вот. А с детьми понятно, что здесь, как говорится, такая же система, то есть то, что мы победили после Советского Союза, когда учителя с линейкой измеряют длину юбок, а здесь в Японии это до сих пор, то есть ты можешь прийти в школу, и училка какая-нибудь японская будет измерять, какой длины у тебя юбка от коленки, а девчонкам коленки хочется показать, и если у тебя там на 1 сантиметр короче, то тебе прилетит не слабо. То же самое с масками, то есть здесь у людей, когда им дают какие-то установки, у них даже не возникает вопросов, они им тупо следуют, к сожалению.
Скажите, а вот это слово «мокусёку», «мокушоку», оно было придумано вот сейчас или у него какие-то более глубокие корни?
Ну, такого, как у нас, когда я ем, я глух и нем не был, но, в принципе, за столом, когда люди кушают, нужно... У нас, как говорится, есть моменты в том, что действительно кушать надо тихо, это было, да. То есть «мокусёку» — это не совсем новое слово. И, во-вторых, у нас то же самое, у нас в Японии всегда было, ну, по крайней мере, до нынешнего времени, общество чистых тарелок. То есть когда в России тоже, да, дети должны были докушать все, в Японии тому же их учили свои мамки, потому что в шутку говорилось, что на каждой оставшейся рисинке сидит 7 японских богов, как их можно оскорбить, надо все съесть до конца. Вот. Тут мы похожи.
Ну и еще такой момент. Насколько я знаю, вы можете меня опровергнуть, что в Японии детям стараются вообще не перечить. Как сочетается одно с другим? То есть вроде ты вот ребенка ставишь такие условия, что он должен молчать, ничего не говорить, а с другой стороны ты ему разрешаешь все. Вот как это уживается, если мне правильно рассказали?
В Японии, скажем так, есть даже книжки каких-то японских там специалистов, доктора где говорят, Споков, что до 5 лет, скажем так, до 5 лет. То есть, в принципе, у них как получается? Маленький ребенок, на него не кричат, так, допустим, мне иногда тоже кажется, что наши российские мамашки слишком сильно на детей кричат в детстве. Мне кажется, что они должны потише быть в этом плане. Но в Японии как получается? До 5-6 лет тебе позволяют как бы, ну, не то чтобы все равно тебя одергивают, а самое одергивание, оно идет дальше, от 1 класса до 12 класса школы. То есть это когда из тебя, от человека свободного, который может там рисовать всякие цветочки, там приводит к тому, что ты становишься человеком, который выполняет все приказы, как говорится, следует всем правилам и имеет то же мнение, что имеют все, и другое мнение не дозволимо.
А какие еще любопытные ритуалы в японских школах есть наподобие этого? Расскажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я тоже много встретился, потому что у меня 3 детей прошли японские школы, у меня дочка еще до сих пор учится в средней. Ну, пацаны уже, правда, в университете, но смысл в том, что все мои дети ненавидели школу. То есть это, вот я тоже, знаете, я в СССР учился и в спортшколе, и в физмат-школе, и я вот любил эти школы. Когда я был в российской средней, как я ее ненавидел. Это были ужасные учителя, это были ужасные правила. Это была ученица русского языка, которая говорила, регулярно опаздывает на урок после первого оправдания, ну, как говорится, предупреждения. Я сказал, вы же ученица русского языка, регулярно, значит, хотя бы 2-й или 3-й раз, вы что, дура? После чего мне прилетело очень неслабо, потому что, ну, так получилось. То же самое в Японии, то есть у них, понимаете, люди, которые не вписываются, система жесткая, и в эту систему надо вписываться. К сожалению, вот я по поводу своих детей разговаривал даже с директорами школ, и они говорят, что они очень жалеют, что японская система идет по пути того, что никто не остается позади. То есть даже люди умные, как мои дети, за 15 минут все решали, они 45 минут должны сидеть с умным лицом и слушать, пока последний дебил поймет, что там учитель хочет ему рассказать. Но в этом, конечно, большая проблема.
Михаил, а я вот все-таки возвращаюсь к этой ситуации о том, что в японских школах отменяют ограничения. Я просто помню ситуацию, когда в Москве сообщили о том, что маски можно не носить, и вот вчера еще там, ну, условно говоря, в метро все ездили в масках. После того, как вышел указ, в масках ездит в метро, ну, условно говоря, там 1%, все остальные эти маски сняли. Хотя, казалось бы, ведь пандемия коронавируса с указом градоначальников, она никуда не исчезнет. Вот в Японии насколько это соблюдает и насколько вот префектура сказала, что все, теперь можно разговаривать, вот сразу же начинают разговаривать или, может быть, как-то они уже привыкли там есть в темноте или ходить до школы в масках? Вот как у них?
Почему в темноте?
В тишине, не в темноте.
Вы знаете, вы правильно очень сказали, то есть, в принципе, теоретически все ждут указа или приказа, и даже когда этот указ или приказ произошел, некоторые люди все равно остаются достаточно консервативные. Я буквально позавчера смотрел японскую передачу, где показывали японский муниципалитет, который сказал, что маски, в принципе, не нужны, пока вы не находите в обычной близости к офису. И все равно вот там выехала команда, значит, телевидения, они снимали, что японцы со станции все равно идут в масках. Ну вот, хотя из них там 10%, когда они идут одни, и рядом людей нет, они снимают маски, но 10% какие смелые, замечательные люди. И только входя в офис, они натягивают эти маски. То есть сейчас японцы борются вот с этими стандартами, потому что у них, если что-то сказали, что так надо, они все-таки это пытаются делать, не задавая вопросов, в отличие от россиян, я думаю.
Вот насколько я помню, по телевизионным передачам в Японии до этого маски носили, до ковида. Из-за других соображений.
Да. Михаил, спасибо большое. Японист Михаил Мозжичков был у нас на связи. Прямо сейчас новости на радио «Спутник». После них продолжим.
Вы слушаете радио «Спутник».